Добрый день. В эфире очередная передача «Спроси каббалиста». И с нами в студии, как всегда, профессор Михаил Эдман. Добрый день, профессор.
Добрый день.
Наша передача рассчитана для вообще начинающих заниматься
каббалой.
Да, и даже вообще не только начинающих заниматься, хотелось бы видеть эту передачу как для людей, вообще как окно для тех людей, которые вообще не слышали о каббале. И я стараюсь подбирать такие вопросы, которые бы как-то заинтересовали вот этих вот людей, которые, может, даже и в будущем не будут заниматься этой наукой, хотя, по вашим прогнозам, все должны когда-то прийти к этому.
Я уверен, вот. Что нас не останется
в ближайшем, да, будущем, допустим. Но хотя бы как-то положительно к ней относились и хотя бы поняли, что действительно
есть
что-то, да, рациональное зерно. Поэтому я стараюсь также подбирать такие вопросы и информацию с интернета, которые бы дали легитимацию этой науке. Mm-hmm. Вот один из таких вопросов. К чему я это говорю? Чтобы ответы были тоже соответствующими. То есть направлены на людей, которые ничего вообще не знают о каббале. Mm-hmm. Дима из Ужгорода просит прокомментировать вас такую новость. Гормональный спрей, разработанный учеными на основе окситоцина, такой гормон, делает мужчин такими же чувствительными, как женщин. Исследователи из Германии опробовали свое изобретение на 24 мужчинах. Они набрызгали им спрей в нос, и эти мужчины начали им показывать такие картинки, там какой-то лежащий там кот, там девочка, обнимающая куклу, там и так далее, и так далее. Ну, то есть такие картинки, которые у женщин вызывают там какое-то сострадание и так далее. В общем, все эти мужчины также начали себя вести, как вот эти вот женщины. Эмоциональные женщины. Так начали себя вести мужчины. Значит, и он спрашивает такой вопрос, что неужели, то есть он как бы был шокирован этим, и неужели наше отношение к окружающим, к окружающим людям зависит полностью от содержания какого-то гормона? Где же здесь вообще человек, если можно вот изменить мировоззрение человека полностью?
Минуточку, а что за мировоззрение и что за человека? Где тут человек, где это мировоззрение? Есть живой организм, который работает на основании взаимного сочетания в нем равновесия всевозможных элементов химических. И если ты нарушаешь их каким-то образом или приводишь их к совершенно иному балансу, то, соответственно, с этим он так себя ведет. Дашь ему что-то понюхать, как там какие-то травки там или чего, или сделаешь укол, или еще как-то подействуешь на него и увидишь совсем другую реакцию, естественно. Я не понимаю, а чего же мы можем ждать? Мы что, не какая-то бочка, в которой находятся всякие эти кислоты, основания, щелочи, там всевозможные электрические токи в ней бродят, ходят. А что мы такое еще, кроме этого всего? Я не понимаю.
На самом деле это, конечно, кошмарно, потому что я не знаю, насколько это правда.
Нет,
вообще
минуточку. Почему? А все наше лечение, на чем же оно основано? Мы воздействуем на наш организм, вносим в него какие-то дисбалансы для того, чтобы привести его к новому состоянию. Допустим, любая проблема, любая болезнь – это выход из равновесия. А мы даем организму какие-то воздействия, или химические, или психологические, неважно какие. И человек возвращается к равновесию. Организм, то есть. Что такое человек? Это организм. Я чувствую в себе какие-то мысли, чувства, побуждения. Чувствую себя лучше или хуже. В соответствии с этим я себя веду. Кто же я? Где мое я? Мое я является совокупностью всех моих желаний, мнений. От чего они все зависят? Они зависят от того, что во мне там происходит. От всей этой химии.
То есть немножко что-то где-то.
Если на животном уровне, то только от этого. То есть на уровне нашего существования. То только от этого, как в любом живом организме.
Я даже слышал, изобрели какое-то там американцы какое-то оружие, такой газ, который может менять человеку ориентацию половую. То есть вдруг солдаты начинают тянуться там к своему другому полу.
Можно все что угодно сделать.
Это кошмарно,
все что угодно.
Конечно.
Это не кошмарно, это естественно, потому что все, что есть в нас. А это все основано на...
Вы считаете, что это правда? Я на самом деле не уверен. Все, что я читаю, я так к этому отношусь.
Нет, это абсолютно естественно. Минуточку. Если можно человеку поднять всевозможные желания или опустить, воздействуя на него всевозможными химическими элементами, то... А что же является наши желания, наши мысли, наши чувства? Это все
вопрос,
подвластно
где изменению. Человек? Где человек?
Нет,
это тот,
человека.
Который ощущает все, что происходит,
да,
у меня
это
здесь?
Да, это тот, который ощущает и тянется к реализации максимально большого своего желания. То есть максимально большой своей потребности. У меня сейчас максимальная потребность спать, потом кушать, потом гулять, потом читать, потом смотреть, потом еще чего-то и так далее. Я эти потребности в себе постепенно ощущаю изнутри, я их сам не выдумываю. И пытаюсь их наполнить. В этом весь человек. А иногда я задумываюсь, а почему у меня нет этой потребности, вот, как ты говоришь, да, допустим, сексуальной. Значит, надо мне ее возбудить. Я с ее помощью получаю наслаждение. А сейчас у меня наслаждение маленькое. Вот люди делают себе какие-то уколы, принимают какие-то таблетки, получают при этом наслаждение. Или что мне совершенно не хочется кушать, но у меня такие есть возможности насладиться от еды. То есть я ищу наслаждение. Значит, я пойду погуляю, что-то сделаю, или возьму что-нибудь остренькое, солененькое, там, водочки выпью. И уже появился аппетит, я уже могу наслаждаться. То есть человек все время тянется к максимальным наслаждениям. Это потребность нашего организма. И тут никуда не денешься, мы только этим и занимаемся всю жизнь. Как себя максимально насладить? Себя любимого.
Ну, а что Каббала может добавить?
О, Каббала говорит совершенно о другом. Каббала говорит о том, что ты должен, в конце концов, оценить это наслаждение, это наполнение, к которому ты все время стремишься, которое является целью твоей жизни, на которую ты отдаешь всю свою жизнь. Оно на самом деле стоит того? Стоит жить? Или поневоле ты живешь? Поневоле. Значит, ты понимаешь, что ты закрываешь глаза и живешь поневоле, максимально насладиться тем, что возможно, и забыться о том, что все это конечно и все это приходящее. А если есть возможность другого наслаждения, абсолютного, совершенного, бесконечного, как тогда? Это вопрос, который задает человеку Каббала. То, что можно получить тоже наслаждение, она работает в том же ключе. Она говорит тебе, только есть такая возможность, запредельная, что называется, когда ты можешь достичь абсолюта во всем. Но для этого надо немножко потрудиться. Но это в течение этой жизни, вот здесь, сейчас, ты можешь дело реализовать. Придется приложить усилия. Но это возможно. Если у человека есть к этому побуждение, если он уже расчесался в жизни, если он уже видит, что она ничего не дает ему, если он видит, что все человечество уже тоже в это все входит, если он уже понимает, что деться все-таки некуда, тогда он берет эту методику и вперед за наградой, совершенной наградой.
Ну да, я с вами согласен, что это не просто сейчас насладиться, в последнее время стало. То есть
человечество приходит к опустошенности.
Затрат, энергии. Даже вот сейчас недавно ездил за границу, тоже 6 часов летишь, все эти проверки в аэропорту, тебя раздевают, одевают там, потом еще 10 часов на автобусе едешь, трясешься, потом, в общем, и так все пролетело, весь этот отпуск за 2-3 дня, ждал его целый год, и вот так вот все.
Нет, как бы, потом делаешь расчет. В красивых местах, и впечатление стирается.
Если сделать действительно, после этого сесть, сделать расчет, сколько ты сил на это потратил, чтобы туда доехать.
Из своего места.
Можно было бы, конечно, если бы возможно было, сидя на месте, это
вот
все это, сделать.
Поэтому и Каббала говорит, тебе это не надо согласен. Никуда рваться. Ты должен в себя углубиться, и через себя ты почувствуешь высший мир, настоящий. Увидишь наш мир маленьким, ущербным таким, замкнутым, который в миллиарды раз меньше, чем все остальное мироздание, а его начни постигать. Оно вечно, совершенно, бесконечно. Оно тебя наполнит больше всех этих картин нашего мира и наслаждений, больше всех наркотиков, больше чего угодно. Это наполнит тебя по-настоящему, полным наполнением, совершенством. Оно и будет называться твоей душой.
Вопрос тут тоже стоит. Сколько надо в это вкладывать? Тоже расчет такой непростой.
Да, много.
А как я заранее буду знать, стоит ли это?
А нет выхода. Нет, тебе нет выхода никакого. Тебя эта жизнь-то все гонит к этому. Значит, весь вопрос в том, палкой к счастью. Или подождать еще немножко, когда ударит пару раз. Или, может быть, самому попытаться каким-то образом сделать эту методику привлекательной. Чтобы она сейчас уже меня заманила заранее. То есть я начинаю здесь играть сам с собой. Как мне разыграть перед собой такую картину, которая бы меня привлекла? И тогда я не буду ждать, пока меня будут настигать удары. когда от отрешенности, от пустоты, от бессмысленности я совсем такой обессиленный приду все равно. Могу ли я сейчас это начать? Каббала именно об этом говорит, как заранее предупредить и устремить себя к лучшему от хорошего, а не к немножко к лучшему от плохого.
Окей, тогда вот следующий вопрос тоже по этой теме. Каббалисты говорят, что самое большое наслаждение – это разрешение сомнений. Можете ли вы привести пример, спрашивает Андрей из Харькова. Что это такое?
Разрешение сомнений – это действительно самое большое наслаждение, потому что это когда происходит соединение между правым и левым, плюсом и минусом, противоположными свойствами любыми, но оно происходит не на их коротком замыкании между собой, а внутри, между ними стоит человек, который сочетает в себе, принимает на себя это отрицательное положительное влияние и начинает понимать, что же это такое. Они в нем, эти два влияния, положительное и отрицательное, вырабатывают совершенно новую информацию, новое ощущение, проходя по нему. А он между ними как генератор, как источник, как потребитель, как мотор, понимаешь, который запускается этими двумя противоположными силами. И поэтому говорится, сказано мудрецами, что нет ничего более, нет большего наслаждения, как чем сочетание противоположностей. На этом действительно существует вся природа. Это полы, это плюс-минус во всем, в порождении жизни, в порождении движения, в желании и устремлении. На этом все.
Да, но я нахожусь всегда с какой-то стороны, или с плюса, или с минуса.
Нет, мы должны находиться посреди, чтобы на нас это все прошло. И когда это проходит по мне, тогда я с помощью этого возвышаюсь.
А можете дать пример, например? Какой-то случай, это возможно?
Вообще? А мы хотим этого. Когда мы правильно можем сочетать в себе плюс и минус для того, чтобы получить наслаждение, мы этим не пренебрегаем, мы всегда к этому стремимся.
Не, вы личный пример, если это можно. Ну, допустим, у вас было какое-то там сомнение в чем-то, и вдруг вы пришли к какому-то там, ну не знаю. Ну, я там в пятом классе решил какую-то задачу. Это что-то похоже на это? Вот я долго-долго сидел и не знал как, и вдруг, действительно, я сейчас вспоминаю это все решим. Очень такое было наслаждение.
Это наслаждение, оно очень простое, примитивное,
ну, конечно,
потому
да.
что оно в одной плоскости.
Или ученый там 30 лет там какой-то хотел раскрыть закон природы, вдруг он его раскрыл.
Это тоже, и это наслаждение, оно очень плоское. И мы говорим о наслаждении, когда два противоположных мнения, абсолютно не сходящихся, два противоположных желания, стремления, понимания, они настолько противоречат друг другу, что никаким образом ты не можешь их соединить в себе. И они настолько отдалены друг от друга, что невозможно себе представить. И вот появляется здесь вдруг, непонятно откуда, сверху, свыше, такая область, где они дополняют друг друга и между собой образуют потрясающую гармонию, именно благодаря тому, что они противоположны между собой. Это называется поддержка светом тьмы и тьмой света. Невозможно одно без другого.
Это внутреннее ощущение такое?
Это человек, такое внутреннее да? ощущение. Это бывает только, если ты находишься в противоставлении эгоизма, альтруизма, высшего мира, нашего мира.
Я тогда пытаюсь какой-то пример. Ну, может, знаете, вам всегда задают этот вопрос о катастрофе, да, допустим. То есть человек берет
нет,
и вдруг как-то оправдывает.
Нет, мы в нашем мире ощущаем только одностороннее воздействие. Мы не можем поэтому
представить. Оправдать невозможно. Допустим, смерть близкого
ничего
человека невозможно
нельзя оправдать. Ничего.
А тут вдруг приходит какая-то сила, и я начинаю оправдывать.
В да? нашем мире все, что происходит, это абсолютное зло. Оправдать это невозможно. Творца, если исходить из нашего мира, мы проклинаем. Это никакая не добрая сила, это сила зла. Так и сказано, я создал зло и дал свет для того, чтобы это зло исправить. А вот свет для того, чтобы это зло исправить, это совсем уже вторая часть мироздания, вторая половина скрытая от нас, и поэтому мы не можем видеть здесь их правильное сочетание, которое происходит, когда свет исправляет эгоизм и становится вместе с эгоизмом отдающим. Альтруистическим на самом деле. Тогда он обращается в Творца, в свойство Творца.
Я как раз говорю о том человеке, который сейчас видит зло, допустим, относительно там, каких-то событий, которые произошли с ним. Вдруг он исправил себя, постигает что-то там, какую-то эту высшую силу, и внутри себя уже да, оправдывает это зло. Это называется вот это вот разрешение противоречия.
Он не только оправдывает, он боготворит, он благодарит за то, что Творец создал его, высшая сила создала, исходя из себя, два противоположных свойства. И между этими двумя противоположными свойствами создал такое устройство, которое называется человек. Человеком называется то, что развивается на сочетании двух противоположных свойств. Мы еще в этом состоянии не находимся.
Как часто вообще происходит это у каббалистов, вот это разрешение противоречий?
На каждой ступени. На каждой ступени. Только этим они заняты. Как правильно сочетать в себе все отрицательные и положительные составляющие.
Окей. Третий вопрос. Эйнштейн как-то сказал: «Моя теория слишком красивая, чтобы оказаться неверной. Внуки Каббала, что является мерой истины? Действительно ли красота – это мера истины?» Спрашивает вас Ольга из Сталина.
Красота – это простота. Это законченность. Это сформированность, гармония, совершенство. Это является красотой. Когда не требуется ничего убавить или прибавить. Когда все настолько полно дополняет друг друга, что просто вот эта полнота, она и есть красота. Снова мы возвращаемся к прошлому вопросу, когда это строится на правильном сочетании противоположных свойств. Таким образом мы ощущаем красоту.
А мера истины в Каббале, что это такое?
А мера истины – это уже тот уровень, на котором мы это строим. Противоположные свойства – маленькие, большие, еще большие, еще большие. Их мощность сочетания между собой. Насколько каждая из них до того, как сочетаться с противоположным свойством, по высоте своей было сугубо положительным или сугубо отрицательным. То есть по мощности. Плюс-минус 10 вольт, 20, 30 или миллион вольт.
Понятно. Если все определяется генами, то в силах генетики сделать людей счастливыми? А что нам еще нужно? Спрашивает Олег из Вашингтона.
Нет, к сожалению, не получится. Гены ничего не определяют. Это нам кажется так. Гены определяют внешний физиологический какой-то уровень, настрой, здоровье, существование организма. Но они все ведь зациклены, заводятся от нашей души. Наше тело является копией нашей души. То есть то, что надо душе, то проблемы, те состояния тело переживает. Человеку надо заболеть, человеку надо выздороветь, человеку надо умереть, родиться. Это все, причем тут тело. Тело проходит все эти метаморфозы совершенно поневольно. Душа определяет, что будет с телом. Только лишь. Поэтому, если мы хотим здоровья, правильной жизни даже в этом мире, удачи в детях, в семье, в чем угодно, в климате, в экономике, это только лишь через равновесие души.
Ну, говорят, что есть гены, которые отвечают за то, чтобы человек был счастливым, за счастье. То есть, если как-то повлиять на эти гены, то человек сможет стать счастливым.
Ты можешь сделать человека роботом, если тебе эта природа позволит. Не позволит, ничего не сделаешь. И даже то, что ты задумываешься делать, это тоже та же природа тебя таким образом программирует, чтобы ты это делал. Таким образом она и воплощает свою программу. Ведь все твои мысли, все твои желания, все твои возможности, они уже заранее даны тебе от природы. Это не из тебя откуда-то вдруг появляется желание. Я хочу так-то поступить или по-другому. Я хочу относительно этого или чего-то. Это все внутри нас идет. Мы являемся сами частью этой природы. Вся проблема нас в том, что мы считаем, что мы выше ее. Что мы не находимся в управляемом ее потоке. Что мы выше, мы себя сами управляем, и мы управляем всем остальным. Это такая глупость, такое маленькое заблуждение несчастного маленького человечка, которое постоянно подставляет ему подножки.
Следующий вопрос. Вы говорили, что по мере роста эгоизма растет количество людей на Земле. Что было его легче исправить, тогда получается, да. Что когда мы начинаем исправляться, то станет меньше тел, Зачем они тогда нужны, если эгоизма будет меньше? Такой вопрос задает Дима из Тулы.
Нет. Нет. Неправильно. Это неправильно. Трактовка того, что я сказал. Если мы эгоисты, чем наш эгоизм больше, тем надо больше тел, чтобы разместить в каждом маленький эгоизм, его было легко исправить.
Да, так вот он пишет, да.
Если мы начинаем исправляться между собой, почему нас должно быть меньше? Мы же при этом эгоизм-то наш не уменьшаем. Мы его просто преобразуем на отдачу. И чем нас больше, Байль-Сулам пишет, что наша Земля может прокормить 400 миллиардов человек. Ты представляешь вообще, где они все поместятся вообще-то?
400 миллиардов?
400 миллиардов, он пишет. Наша Земля в состоянии прокормить, если мы будем правильно себя вести. Даже на нашем земном уровне. Это ужас вообще, такое слышать, такую цифру. Нам это кажется вообще, и 7 миллиардов мы не знаем, что с ними со всеми делать. Мы не понимаем просто другого образа существования, когда мы выходим из себя и отдаем. Тогда наш эгоизм возрастает многократно. Ведь когда мы поднимаемся по ступеням духовной лестницы, мы только тогда и начинаем раскрывать в себе нечистые настоящие духовные силы. Так сказать, каждый поднимающийся вверх становится еще большим эгоистом. Поэтому но он одновременно их исправляет. И поэтому в каждом из нас становится огромное количество эгоизма. Исправленного, правда. Но эгоизм и исправленный. Поэтому мы ни в коем случае, наука Каббала не говорит о том, чтобы эгоизм аннулировать. Она просто говорит о том, что если мы находимся в неисправленном состоянии, просто так, то тогда в зависимости от эгоизма, существующего вот в обычном этом человечестве, то если эгоизма меньше, будет и меньше людей. И больше эгоизма будет, больше людей. Чтобы смотреть, как это его пережить. А когда они начинают его исправлять, то нет, не надо уменьшать количество голов. Какая разница? Они же справляются с этим.
Ну да, вот там, наверное, была ошибка. Да, да? Теперь понятно.
Наоборот, да. Мы можем возрасти, причем круто возрасти в популяции. Угу. Круто совершенно. Потому что если мы начнем еще подниматься вверх, и в каждом из нас эгоизм начнет расти по правой и левой линии, то тогда, ты вообще, ты представляешь, что будет за проявление огромного желания и от каждого и со включением их друг в друга.
Окей, и последний вопрос в нашей передаче, это вопрос такой, звучит так, что такое душа? В религиозных и идеалистических представлениях, я специально смотрел в Википедии, насколько там можно доверять, значит, душа – это нематериальное начало жизни, иногда противополагаемое телу, бесплотное существо, остающееся после смерти человека. В психологии, в совокупности, мы даже об этом говорили, психических явлений, переживаний, основа психической жизни человека. Что такое душа с точки зрения Каббалы?
Подобие Творцу. Желания человека, собранные, сформированные так, что они подобны Творцу. Или часть Творца свыше, то же самое. Свойство отдачи, которое обретает человек. Это называется душой. И все. Больше ничего. Свойство отдачи. Абсолютной, правильной, полной, истинной, не ложной. Это называется душа. И это же свойство отдачи, только абсолютное, полное, всеобъемлющее, всенаполняющее, всеподдерживающее, всем управляющее, называется Творцом. И поэтому душа – это часть Творца.
То есть есть я хочу кому-то отдать. Если я хочу кому-то отдать, во мне есть душа, так?
Если это свойство отдачи, подобно тому, как оно существует в Творце. Если ты в этом свойстве отдачи ощущаешь Творца, значит, оно действительно подобно ему, и значит, оно действительно душа.
Это такая проверка?
Конечно.
Ну, а всюду там совокупность разных там моих чувств, психических явлений во мне.
Нет, это все оставь психологам. Угу. Психологам, философам и всяким религиозным деятелям. Оставим эти все чувства, пускай они с ними разбираются. И путаются, продолжают путаться. Душа – это свойство полнейшей отдачи.
Я с этим рождаюсь?
Нет, ни в коем случае. Зачаток души, то есть точка желания ее обрести – она проявляется у некоторых людей. В наше время все чаще и у разных абсолютно. И совершенно непредсказуемо. Вдруг у какого-то латиноамериканца или африканца, или азиата, европейца, совершенно не имеет значения у кого и как.
То есть оно проявляется как стремление, какой-то поиск в человеке, да?
Стремление к найти смысл жизни, первое. Затем к стремлению выйти из рамок, из ограничений этой жизни, второе. Третье – это стремление уже к познанию истинного свойства себя, кто я, куда я должен выйти, чтобы найти сам себя. Четвертое – это когда человек начинает понимать, что это должно находиться выше его, вне его вообще. То есть, кто же я такой, что это должно быть вне меня. И тогда он начинает определять, что это не в желании получать, а в желании отдавать, которого в нем нет. Как же тогда я могу найти в себе это желание отдавать? И вот здесь он приходит к Кабале. То есть он уже и до этого изучал ее, но тут он приходит, он начинает наконец-то понимать, что она ему дает.
Может, если мы так тут просто оставим, допустим, Кабалу, нет Кабалы, просто вот есть человек, да, вот он начинает сейчас стремиться, есть такое огромное количество людей, которые чего-то там ищут в жизни, там все эти эзотерические течения, там десятки, сотни их есть. То есть можно сказать, все эти люди, у них уже есть какой-то зачаток души или нет? Я вот сейчас был на каббалистическом конгрессе, там огромное количество было людей новых, которые занимаются разными методиками, ну, сейчас начали еще и каббалой как-то. Я поэтому хочу как бы отделить, или можно сказать, что все, кто находится в поиске, там миллионы людей, которые хотят узнать, для чего они живут, можно ли сказать, что у них есть какой-то зачаток души или нет еще?
Зачаток души есть у каждого. Точка, из которой его душа разовьется, есть у каждого. Вопрос в том, когда она начинает развиваться. Она начинает развиваться, когда человек приходит именно в Кабалу, в группу, раскрывает книгу и начинает слышать, что может развить эту душу только в сочетании с другими. До этого эта душа не развивается. Проходят всевозможные предварительные этапы. Но все равно контакт первой души с человеком, то есть ее проявление, тогда, когда он приходит в группу изучающих Кабалу, раскрывает истинную книгу, получает истинную инструкцию.
И начинает раскрывать себе эту душу.
Тогда он начинает работать над этим, раскрывать душу. А так до этого эта душа всего лишь маленькая черная точка в нем, которая тянет его, а куда неизвестно.
Хорошо. Большое спасибо вам за ответы. Вам, дорогие телезрители, хочу напомнить, что все вопросы вы можете задавать на личном блоге Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru в разделе «Задать вопросы». Спасибо и до свидания.